Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один. Нас много. Я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. Во сколько мертвых тел я отделил от собственного тела. И если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он увидал бы там, среди могил глубоко лежащего меня. Он показал бы мне меня колеблемого на морской волне, меня летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда-то так любимый. Это Николай Заболоцкий. По воспоминаниям Натальи Роскиной, Заболоцкий не любил рассказывать о сталинских лагерях, в которых сам был. Но одно воспоминание даже ему, такому навсегда наученному, такому закрывшемуся, такому осторожному, все равно не давало покоя и требовало свидетелей. А именно, он часто пересказывал разговор начальника лагеря со своим непосредственным начальником. «Ну как там, Заболоцкий? Стихи пишет?» – спрашивал тот. «Нет, какое там? Больше, говорит, никогда в жизни писать не будет», — отвечал непосредственно начальник, начальнику лагеря. Ну, то-то. Из этих воспоминаний этой женщины, несколько лет близкой к Заболоцкому, можно заключить, что Каверин не ошибался, утверждая, о годах заключения и каторги Заболоцкий не рассказывал ничего или почти ничего. Даже с ней он отказывался говорить об этом. Но иногда, нарушая внутренний запрет, он все же невольно вспоминал об испытаниях тех лет. Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые, человек перестает есть и спать. Он мне рассказывал, что как только его арестовали в 1938 году, с ним сделали нечто такое, от чего тут же пришлось его отправить в лазарет. И обо всем этом он говорил ровным голосом, не меняя выражения. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал «не пишет, ну тот-то», в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь. «А я все жив, все чище и полней, объемлет дух скоплений чудных тварей, жива природа, жив среди камней и злак живой». И мертвый мой гербарий, звено в звено, и форма в форму, мир во всей его живой архитектуре, орган поющий, море труп, клавир, не умирающий, ни в радости, ни в буре. Вся эта история с яростью Заболоцкого, вспоминающего ублюдка начальника лагеря, с его тупой силой, способной по праву нечеловеческого унижения заставить замолчать поэта, напоминает мне удивительным образом, потому что между этими двумя событиями «Бездна времени» два фильма Триера. Я говорю об уничтоженном Догвилле и еще об одном фильме, а именно о «Дорогой Венди», где он был сценаристом. И там, и там происходит уничтожение, изнасилование идеального посредством среднестатистического, которое всегда идет на цветочных чудовищ тевтонской свиньей. И все равно, и тем не менее, всегда находятся, найдутся, как особенно в этом фильме о последней Венди, прекрасные и смешные дети в цилиндрах и расшитых рубашках, которые будут отстреливаться от целого мира и не будут бояться погибнуть. Я не состою в вашем клубе, но я буду с вами, пока я буду за вас, скажет чернокожий паренек, который поставил последнюю пулевую точку. И Заболоцкий тоже снова обретет голос. Как все меняется. Что было раньше птицей, теперь лежит написанной страницей. Мысль некогда была простым цветком, поэма шефствовала медленным быком, а то, что было мною, то, быть может, опять растет, и мир растений множит. Вот так, с трудом, пытаясь развивать как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертие, о суеверие наше. Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру, только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог. Это уже Леонид Губанов, 1946-1983, но все равно все это туда же. Знаю я, что меня берегут на потом, и в прихожей, где чахло, целуются свечи, оставляют меня в гениальном пальто, выгребая всю мелочь, которая вечность. Я стою посреди анекдотов и ласк, только окрик слетит, только ревность притухнет, серый конь моих глаз, серый конь моих глаз, кто-то влюбится в вас, и овес напридумает, только ты им не верь, и не трогай с крыльца, в тихий траурный дворик люблю, ведь на медные деньги чужого лица даже грусть я себе не куплю. Осыпаются руки, идут по домам, низкорослые песни поют, люди сходят с ума, люди сходят с ума, но коней за собой не ведут. Снова лес обо мне называет купцом, говорит, что смешон и скуласт, но стоит как свеча над убитым лицом, серый конь моих глаз. Я беру кривоногое лето коня, как он плох, как он плох, как он плох. Белый пруд твоих рук не желает понять, ну а Бог, ну а Бог, ну а Бог. Я только сейчас, вот тут только подумал, что можно жаловаться, сетовать, вопрошать потолок и так далее, ощущать злонамеренность и несправедливость во всем и за все, и в сознательных интригах людей, и в неудачном устройстве общественной жизни, и в сломанной тобой или другими судьбе, и в попытках двинуться на тебя тевтонской свиньей, и в одиночестве, и в уязвимости идеального перед среднестатистическим, да в чем угодно, хоть в бесприютности, хрупкости, красоты и правды в этом мире. И всегда ты будешь почти прав. Но есть одна вещь, против которой не попрешь и с чем не поспоришь. Единственное, в чем нельзя упрекнуть свою жизнь, так это в том, что в любви с нами поступили несправедливо. Потому что только в том, как поступили, и есть единственное, нам предназначенное лично, поверх всех насилий и всех пошлостей, справедливость. Чего заслужили, то и дали. Что должно было быть у тебя, то и есть. И другой участи мы не заслуживаем.